Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Детский час» на волнах радио «Радонеж». Сегодня с вами эту передачу проведу я, иеромонах Афанасий, и мои соведущие Дарья Герзикова.
Здравствуйте.
И директор детского православного ориентированного лагеря «Звезда» Вифлеема, руководитель лаборатории педагогических технологий Патриаршего центра духовного развития детей и молодежи Ковришкин Егор Владимирович. Здравствуйте, Егор.
Здравствуйте, батюшка. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели.
В начале нашей передачи я бы хотел поговорить о досуге наших радиослушателей, о том свободном времени, которое есть у них после школы и по выходным. По своей природе все дети любознательны. Но часто бывает, что к средней школе желание узнать что-то новое уже пропадает, и дети никуда не ходят. Ни в музеи, ни в какие-то развивающие кружки. Даша, а ты любознательный человек?
Я считаю, что я, да, любознательный человек. У меня очень разнообразный досуг.
А твои друзья, подружки, они любознательны?
Да, конечно.
Ну, Даш, давай мы немножко с тобой поближе познакомимся.
Вот.
Скажи, пожалуйста, в какой школе ты? В православной или в обычной?
Я учусь в обычной школе, центр образования, номер 953.
А православные школы какие-нибудь ты посещала?
Да, я посещала раньше воскресную школу при храме Крестного Воздвижения в Алтуфе.
Скажи, пожалуйста, а как при вашей школе организован досуг? Есть ли какие-нибудь лагеря?
Во-первых, у нас в школе есть школьная организация, которая называется «Шанс». В эту организацию входят очень активные дети, которые организовывают праздники в школе, всякие мероприятия. Я тоже состою в этой организации, и в этом году мне посчастливилось отправиться в лагерь от этой школьной организации.
О лагерях мы немножко поговорим тоже. Егор у нас является директором детского православного лагеря «Вифлеемская звезда», и немножко попросим Егора рассказать об этом лагере.
Лагерь возник впервые, появился в первую смену, так сказать, его провели в 2002 году, то есть сейчас уже, можно сказать, 10 лет прошло. Вот, я непосредственно этим занимаюсь все эти 10 лет, и был пройден определенный путь понимания того, а как же сделать детский лагерь по-настоящему хорошим, по-настоящему качественным.
Давайте поговорим о том свободном времени, которое выпадает нам в каникулы, в летние или в зимние. Как вот проводите вы летние каникулы, зимние? Давайте начнем с этого.
Ну, я, вы знаете, сторонник такого подхода, поскольку педагогикой занимаюсь фактически с того самого момента, как меня перестали считать ребенком, то, соответственно, у меня есть определенное представление о том, что такое педагогика, которая формировалась на практическом опыте. Вот. Ну и в первую очередь хотелось бы сказать, что я полагаю, что педагог, он должен говорить и делать вместе с детьми то, что он считает важным делать в своей жизни каждый день. То, что он считает для себя значимым и важным. Зачем я об этом говорю? Дело в том, что я не считаю для себя значимым и важным в жизни отдыхать. Так сложилось. И именно поэтому я не могу говорить о том, что детям очень важен отдых. Мне кажется, детям очень важна смена деятельности. Детям очень важно, чтобы они были всегда включены в какое-то конструктивное дело. И во время, пока идет учеба, очевидно, что дети включены постоянно в то, что там решают какие-то задачи, изучают какие-то предметы, отвечают на уроках, ну и прочее. Да? А есть специальное каникулярное время, и вот я ярый противник того, чтобы называть это временем отдыха. На мой взгляд, это неправильно.
Наверное. Это так, соглашусь с вами, потому что это рождает праздность, да, от этого лень и всякие остальные грехи, может быть.
Я за то, чтобы у детей была смена деятельности и новая деятельность, в которую они вступают после того, как начинаются каникулы, чтобы она была обязательно развивала ребенка, чтобы она обязательно помогала человеку стать в полной мере человеком, деятельным членом общества, тем, кто это общество развивает, тем, кто это общество меняет, делает его лучше. Очевидно, что школа дает множество разных важных знаний для того, чтобы человек вступил во взрослую жизнь. Но очень часто именно в школьном образовании оказывается достаточно слабо простроена такая сторона, как вопрос о смысле человеческой жизни, вопрос о предназначении человека в мире, вопрос о том, а куда же приложить все те усилия и знания, все те силы, которые у меня есть от природы, да, и знания.
Все те таланты, которые дал Господь.
Да, как и знания, которые мне дали в школе, куда же их приложить так, чтобы состояться как человек. И, на мой взгляд, вот, ну, собственно, то, что мы пытаемся делать в наших программах детского лагеря, это как раз попытка вместе с ребятами, ну, в первую очередь, это, конечно, состояние старшими подростками, то есть с ребятами уже старшеклассниками. Но, безусловно, и с малышами тоже, просто на их уровне. Попытка понять вместе, а кто есть человек в этом мире, и куда же ему прикладывать свои силы, так, чтобы оставить след в жизни, так, чтобы его жизнь не прошла даром, не прошла впустую.
Спасибо. Скажите, пожалуйста, а с какого возраста вы принимаете в свой лагерь?
Ну, у нас ребята школьного возраста, то есть это первоклассников, начиная с первого класса и до 15-16 лет.
Вот, к сожалению, в настоящее время очень мало осталось лагерей, как это было, да, ну, там лет 30 назад. Да? Мы вот сами раньше и тренировались, мы постоянно 3 месяца проводили в лагерь, и еще тренер нас каждый август, последний месяц лет, он вывозил на юг. И мы там трудились. Убирали там арбузы, помидоры.
Какая-то секция у вас была, да?
Ну да, у нас. Я тренировался в секции легкой атлетики. И тренер нас приучал к труду. Вот. Каждый год, мы вот в август месяц, целый месяц трудились на полях, убирали виноград, помидоры, арбузы. Сами себе зарабатывали на питание, жилье и даже на обратную дорогу. Еще с собой денег привозили. А есть ли в ваших лагерях такое? Как вы приучаете к труду ваших детей?
Скажем так, ситуация с тех пор, когда мы с вами были детьми, да, ситуация с тех пор сильно изменилась. Она совсем другая сейчас. И если, скажем, в 80-х годах, в 70-х годах и раньше это было нормой, то, что дети, скажем, в детском лагере, салат, который накрывают на стол, они его, так сказать, зарабатывают сами, сами взращивают эту капусту, сами поливают эти помидорчики и прочее, то сейчас, конечно, ситуация совсем другая. И есть определенная проблема, связанная с необходимым для ребят, безусловно, необходимым воспитанием быть трудолюбивыми людьми и быть людьми, которые умеют что-то делать руками и понимают ценность труда. А проблема вот в чем. Она очень простая. Современное общество, то, в котором мы живем, оно вообще не склонно трудиться. Ну, как-то такая ценность, она как-то все больше и больше уходит из современного общества. И замещается, естественно, на ее место что-то приходит. А что приходит? Ну, приходит ценность успеха, который достигается более или менее все равно каким путем.
Почему вот уходит любовь к труду, к трудолюбию вот, из теперешней современной жизни, как это было у нас? Как вы считаете?
Почему уходит?
Да.
Тут целый узел разных социальных, политических, религиозных процессов, которые произошли, естественно, в нашей стране и произошли вообще во всем мире там, в течение, там, скажем, 20-го и начала 21 века. И у нас в стране вот в период смены строя. Вот, то есть тут сложный вопрос. Я даже не возьмусь, наверное, сейчас на эту тему рассуждать. Я говорю как некоторую данность. И эту данность, наверное, даже могу подтвердить некоторыми простыми, что ли, размышлениями. Мы в своем лагере, поскольку я являюсь не просто руководителем детского лагеря, а еще являюсь руководителем лаборатории педагогических технологий, а лаборатория научная. То есть мы проводим исследования, и на основании этих исследований делаем какие-то выводы, разрабатываем способы работы с детьми. То, соответственно, проводя исследования, мы очень часто с подростками проводим какие-то, ну, скажем так, разговоры, тестирования, там, обсуждения разных актуальных вопросов. И вот, в частности, я бы, наверное, к Даше обратился, чтобы Даша тоже как-то не была выключена из нашего разговора, и, наверное, спросил: Даша, а как вы видите, как современный ребенок, подросток, как вот ваши сверстники видят себе, что значит быть состоявшимся человеком?
Состоявшимся человеком, наверное, заниматься разными видами деятельности, быть, наверное, интеллектуальным, занятым человеком, который не сидит на месте, занимается какими-то занятиями, ходит в разные секции, на кружки. Очень активный человек, который всегда поддержит, всегда будет занят каким-то видом деятельности.
Ну вот, а если поставить такой вопрос, настоящий человек для вас кто? Ну, настоящий, прям вот настоящий. Какова его будет самая главная, может быть, характеристика?
Ну, настоящий человек – это тот человек, который живет по заповедям Божьим.
Угу.
Который соблюдает все, который помогает, который чист душой и сердцем. Настоящий человек.
Угу.
Я так считаю.
Ясно, хорошо. Ну, это вот с духовной, да? Даша, а вот ты нам в начале передачи тоже говорила, что ты посещала лагерь, да, вот какой-то?
Да.
При школе, да, это было у вас?
Ну, меня от школы отправили, от нашей школьной организации.
А что интересного у вас в лагере было? Может быть, ты нам поведаешь, расскажешь?
Ну, это был не совсем лагерь, а мы ездили туда как, ну, работать. Это был съезд территории интеллекта от детского движения Москвы. Каждый день у нас были какие-то занятия, создание сетевых проектов. Ну, и, конечно, что-то интересного, у нас, наверное, были всякие игры, была кругосветная игра «Найди свою территорию интеллекта», так что очень много интересного у нас было в лагере.
А где этот лагерь был?
На Истринском водохранилище.
Потому что подобный лагерь, вот, я тоже, кстати, являюсь директором школы, тоже наша школа-интернат, и мы своих ребят отправляли под Анапу, там вот есть большой очень лагерь, там несколько тысяч человек вмещает. И вот тоже они по разным направлениям в этом лагере занимались. Им давали какие-то проекты, ну, наверное, похожий лагерь, как у вас. И каждый день у них какие-то тренинги, там тренировки были. Вот. Егор, а скажите, пожалуйста, какие еще есть лагеря, кроме вашего, вот, и чем там занимаются, вот, может быть, похожие? Куда еще можно направить свои стопы детям во время каникулярное?
Ну, лагерей сейчас достаточно много. Если мы говорим именно о православной, как бы сказать, сфере такого детского каникулярного досуга, то и здесь практически каждый храм на сегодняшний день так или иначе старается обеспечить себя своим собственным там приходским лагерем. Поэтому здесь разнообразие в плане предложений очень большое, очень широкие возможности. Есть ряд лагерей, которые действуют уже достаточно давно, работают на широкую целевую аудиторию и поэтому достаточно известны. Скажем, это вот лагеря организации «Общее дело», где руководителем является Константин Сергеевич Поваров, лагеря, там, скажем, «Богослова», ну, еще ряд можно назвать лагерей, там, скажем, лагерь «Великое княжество». Это те лагеря, которые православные, и их легко можно найти, скажем, в интернете по запросу «Детский православный лагерь». Если попробовать как-то понять, а чем они отличаются друг от друга, есть ли какая-то разница в этих предложениях, да, или все предлагается более-менее одно и то же, то, наверное, надо разделить по тому, а чего, собственно, хотят родители, или чего, собственно, хотят сами ребята, которые поедут в этот лагерь. Естественно, есть предложения разные, начиная там от военно-патриотических, от таких таких спартанских лагерей, где воспитывается воля, дух и разного рода, скажем, спортивные навыки, спортивные способности. Ну и, скажем, есть сугубо такие лагеря, они обычно для старших ребят, старших подростков и студентов. Лагеря реставрационные, когда ребята выезжают там помогать, выполнять какие-то черновые работы по реставрации храмов. Вот. А есть лагеря, скажем, то есть наш лагерь, он относится к другой категории. Это лагерь, наследующий по внешним признакам, наследующий традицию обычных пионерских лагерей советского времени, когда как будто бы дети приезжают в нормальные, комфортные там условия, ничего спартанского нет, какого-то специального спорта нет, и они там отдыхают. Ну вот, как я уже сказал, такого рода отдых, он только по внешности в нашем лагере такой. На самом деле идея в том, что мы, в принципе, пытаемся все время уйти от того, чтобы отдыхать, а все время пытаемся включать ребят в новую и новую деятельность. Это деятельность в основном творческая. То есть наш лагерь в этом смысле лагерь, который предоставляет возможность ребятам, точнее их, не то что предоставляет возможность, нет, выталкивает их, прилагает все усилия для того, чтобы ребята заинтересовались вопросами смысла жизни, вопросами того, как проложить свой жизненный путь, как быть людьми, которые делают некое дело в жизни. А на практике это воплощается в том, что у ребят появляются большие возможности для творчества, большие возможности для понимания различных образцов культуры, для знакомства с различными авторами и для всякого рода проектной деятельности.
То есть у вас в основном гуманитарная, да, такая как бы
деятельность? Да,
да. А мы как-то вот в школе своей решили с ребятами пойти в поход. Ну, наш тренер тоже раньше часто водил в походы, и пешие, и на лодках мы сплавлялись по реке. И вот я решил наших ребят тоже взять в такой поход на двухместных лодках. Поплыли мы по речке Нерли, доплыли до храма Покрова на Нерли. И на первой же стоянке выяснилось, что ребята практически ничего не умеют делать. Ставить палатки, вот. Разводить костер, а уж о том, чтобы приготовить еду, это я и говорить не стану. То есть готовили мы, вот, они стояли только с ложками. То есть дети, они не были приучены. И по приходу из похода мы срочно решили организовать военно-патриотический лагерь. Пригласили инструкторов с дивизии имени Дзержинского и решили ребят немножко обучить. Вот они жили у нас сами в палатках, сами готовили. Вот у них были посты. Вот есть ли такое что-то вот в вашем лагере где-то было, Даша?
У нас такого в лагере не было. Мы жили в корпусах, готовили нам еду. Ну, соответственно, повара. У нас такого, наверное, не было, как тогда.
Все более цивилизованно,
да,
было.
Современно.
Современно. Егор, а у вас как с этим обстоит дело?
Вы знаете, я тоже полагаю, что поход, походная жизнь, это очень полезно для того, чтобы ребенок развивался, для того, чтобы ребенок становился более взрослым, ответственным человеком. Поэтому у нас как в программе, как таковое, такое дело важное для нас, как поход, оно есть, присутствует. Но при этом я хочу и сказать о некоторых, может быть, так скажем, рисках того, когда, значит, походам, походной деятельности придают особое значение, особый статус, который бывает ничем не подкреплен. Дело вот в чем. Ребята, когда идут в поход, они, конечно, сталкиваются с рядом серьезных трудностей. Они же порождены каменными джунглями, а попадают в реальный лес. Вот. Там автомобилей нет, значит, мобильный телефон нельзя воткнуть в розетку и зарядить, и вообще его там тоже как бы нет, и он там не нужен. Вот. И еду тоже нельзя купить в соседнем ларьке. И, положим, есть какой-то инструктор, взрослый человек, который обучил, сказал: ребят, вот костер надо разжигать так. Ребят попробовали, да, здорово, понравилось, научились. Ребят, вот еду нужно готовить тут так, тоже попробовали, понравилось, научились. И теперь возникает один вопрос. Мы все это освоили, мы можем. Но как нам это применять в жизни, когда, в общем, 99% нашей жизни пройдут в каменных джунглях? Какое место это имеет там? И вот, на мой взгляд, этот вопрос, он принципиален. Поэтому, делая свою программу и включая в нее поход, мы обязательно вместе с нашими педагогами простраиваем именно эту часть работы. А как сделать так, чтобы полученный в походе опыт был применим в реальной повседневной жизни ребенка здесь, в городе, среди сверстников, среди машин, механизмов, компьютеров и так далее. То есть тут понятно, не нужно разжигать костер. Тут понятно, даже и еду, в общем-то, себе самому готовить не нужно. Ее можно легко купить. Вопрос в том, как меняется человек внутренне. Что в нем, в его установках, в его отношении к жизни должно измениться так, чтобы это было применимо в его реальности современной.
Понимаете, он же вот, насчет еды, например, готовки, он же не всегда будет жить с родителями. Я думаю, что это тоже применимы к жизни. Или вот у нас, если ребята разбивали лагерь, они делали умывальники, там и натягивали для кухни у нас там тент от дождя. Я думаю, что это тоже пригодится, потому что каждый мужчина, ну, он должен забить гвоздь.
В конечном итоге, да, он купит себе земельный участок и для своей семьи первым делом повесит там тент и разожжет костер. Это понятно.
Нет, если у него руки будут на месте, понимаете, я думаю, что он все может сделать.
Это ясно. Вопрос в том, что вроде бы наша задача, как людей православных, готовить детей к тому, чтобы они стали хорошими христианами, а не теми людьми, которые хорошо забьют гвоздь. Вот. Именно поэтому я настаиваю на том, что поход и походная деятельность должна в первую очередь, уча ребят понятным техническим навыкам, как сделать что-то руками, как там выжить в лесу и прочее, при этом должна развивать личность, способная встретиться с Богом. То есть и именно на этом я настаиваю, как на наиболее важном, что именно это и есть связь похода с реальной жизнью, в которой ребенок сталкивается на самом деле с манипуляциями со стороны рекламы, с тем, что есть, вообще-то говоря, люди, которые под личиной благочестия, под личиной хороших добрых дел делают дела совершенно неприемлемые для христианина. И детям нужно учиться к этому относиться. И вот где главное поле борьбы для современного подростка. Так мы в походе должны что-то ему дать, через все эти технические навыки, чем-то обогатить его душу, его внутренний мир, чтобы он стал более стоек к реальным ситуациям сложного выбора, которые с ним в жизни происходят. Конечно, гвоздь надо уметь забивать.
Скажите, Даш, давай тебя тоже спросим, а как, вот, возможно ли совместить духовное и физическое развитие на отдыхе?
Думаю, да. Физическое, играть во всякие игры, заниматься спортом. А духовное, ну, к примеру, вечером собраться около костра, рассказать друг другу истории.
Поучительные, да?
Да, поучительные истории. Поговорить о житии там же святых. Ведь ребятам же интересно, некоторые даже не знакомы с этим. Так что я думаю, что это правильно совмещать и физическое, и духовное на отдыхе.
У меня есть некоторое представление о том, что все-таки духовное немножко больше, чем история даже о святых у костра. Я полагаю, что все-таки духовное – это вопрос, ну, как я уже сказал в предыдущем моем спиче, да, духовное – это вопрос зрелости личности. Это вопрос о том, как может ли человек в сложной ситуации принять решение, которое делает его христианином. Ну, на мой взгляд, поле, которое надо называть духовным и действительно достойно называть духовным, это именно это поле. Там, где человек может самоопределяться и говорить: «Я Божий, поэтому я поступаю так. Я христианин, поэтому я поступаю так. И поэтому вот это для меня грех, а это для меня добродетель». Когда человек способен самоопределиться. Как бы это некий принцип нашего лагеря, на котором мы настаиваем. И поэтому здесь для нас вопрос о, ну, скажем так, духовном взращивании ребят, подростков, он связан с тем, как сделать так, чтобы ребята, покидая наш лагерь, были людьми более зрелыми для совершения самостоятельного выбора в жизни, в той или иной сложной ситуации. И поэтому во многом наш лагерь, он построен именно на том, ну, как бы сюжет лагеря, да, то есть сама программа лагеря, построена на том, что ребятам приходится сталкиваться с ситуациями сложного выбора для себя. Этот выбор зачастую игровой, который мы для них моделируем, или мы вместе с ними моделируем. А им необходимо, разобравшись в ситуации, понять, как же здесь правильно, как же здесь так поступить, чтобы стать по-настоящему, ну, настоящим человеком, как состояться как человек. Вот Даша нам сказала в предыдущем, да, нашем разговоре о том, что, ну, настоящий человек – это тот, кто живет по заповедям Божьим. Я абсолютно согласен с этими словами. Возникает один простой вопрос. Наш современный мир настолько запутан, что пойди пойми, как это – жить по заповедям Божьим. И, собственно, этим и нужно оснастить подростка, которому через пару лет из-под крыла родителей нужно будет выйти и начать строить свою семью, начать строить свою там собственную карьеру, самостоятельно там зарабатывать деньги, самостоятельно обеспечивать и самостоятельно двигать то общество, в котором он живет.
Спасибо. Даша, скажи, пожалуйста, насколько необходим режим дня на отдыхе?
Ой. Очень. Он имеет огромную роль, потому что вот у нас в лагере был подъем в 7 часов утра, и это очень рано. Ложились мы поздно, никто не высыпался, мы ходили все сонные, прям ничего делать не хотелось, так что это очень огромную роль играет.
За вами воспитатели не следили в лагере?
Нет, нам говорили, но у нас так заканчивались поздно мероприятия, что как только все заканчивалось, мы сразу бежали, все очень спать хотели.
Егор, а у вас какой распорядок? Вы придерживаетесь какого-то распорядка?
Ну, безусловно, конечно. Ну, то есть, ну, у нас такой традиционный в этом смысле распорядок дня для пионерского лагеря. В этом смысле ничего нового я, наверное, сказать не смогу.
Ну, также у вас что-то духовное у вас есть? Вот у нас, например, ребята, ну, и на отдыхе, и так в школе мы там молебен служим перед началом учебы. Там утренние молитвы они читают. У вас есть что-то такое? Ну, вечер, вечерний.
Конечно, безусловно. Те педагоги, воспитатели, которые работают у нас в лагере, скажем так, ну, я как руководитель беру работать только тех людей. У нас работает, во-первых, очень молодой состав. То есть это в основном студенты, либо ближайшие выпускники, вот, которые недавно выпустились из вузов. Я беру работать только тех людей, которые реально сейчас пытаются для себя понять, что значит быть христианином, для которых церковная жизнь есть актуальный вопрос их нынешней жизни, их нынешнего положения. В этом смысле у нас даже был опыт такой, но мы пытались там сотрудничать, работать с там семинариями, с духовными учебными заведениями, и там это не в упрек кому-то, да, а просто как факт хочется сказать, что и там встречаешь гораздо больше людей, для которых вопрос духовной жизни и вопрос религиозной жизни, он давно решенный. То есть, ну, вот так и все. И вот я молюсь утром и вечером, и значит, у меня все хорошо. И ровно с такими людьми, как с педагогами в лагере, работать не хочется. Хочется, чтобы были люди, которые ищут, которые пытаются разобраться,
да?
И понять сами, да. Для которых вопрос о том, зачем нужно молиться утром и вечером, он актуальный сейчас. И этот человек уже этот вопрос для себя разрешил. Он говорит, да, это нужно, и я хочу это показать детям. Чтобы было горение, желание показывать детям то, чего я сам достиг и понял, в чем я сам разобрался. И поэтому, ну, в частности, конечно же, в лагере есть такой момент, как утренние и вечерние молитвы. Они совершаются по отрядам на небольшое количество ребят, то есть это на там 14, 15, 16 ребят, вот вместе со своими воспитателями, они совершают утром, вечером молитву. Кроме того, у нас есть традиция, крайне важная для нас. Утром после завтрака по всем отрядам мы читаем отрывки из Священного Писания, из Евангелия.
Дневные, да?
Или нет, просто? Нет. Мы берем, скажем, Евангелие от Марка, как самое короткое, и разбиваем его ровно на столько отрывков, чтобы успеть за смену прочитать все Евангелие, весь сюжет проследить. Конечно же, очень
всего,
много...
Всего евангелиста, да?
Всего евангелиста, да. Весь сюжет от самого начала до самого конца, до воскресения. Вот. И, ну, получается, например, что там 12 отрывков. То есть, если смена 14 дней, то ну, там 12 отрывков получается, что мы почитаем. И мы разбиваем это короткие отрывки, потому что ребятам очень сложно долго удерживать внимание. Текст сложный для них, поэтому отрывки короткие. Вот какое-то яркое событие, произошедшее вокруг Иисуса Христа и связанное с тем, что он как-то очень ярко и по-особенному что-то сказал, как-то себя заявил, как-то себя представил народу, да, вот, и прослеживая на этих 12 отрывках всю историю Христа по основным событиям, получается, мы каждый этот отрывок с ребятами обсуждаем обязательно. То есть пытаемся разобраться, что тут понятно, что непонятно, о чем это вообще и что это может дать для нашей жизни как христиан. Тут очень важный аспект, который тоже хотелось бы осветить. Да, он вот с чем связан. Дело в том, что события, которые описывает евангелист, произошли в мире, который абсолютно закрыт от сознания современных подростков. Это мир религиозных людей. И там самые страшные люди – это фарисеи. Безусловно, религиозные люди, безусловно, люди, для которых предельными ценностями являются религиозные ценности. И Христос своим словом сражается с ними, показывая им, насколько они заблуждаются, насколько они далеки от Бога, будучи при этом предельно религиозными людьми. А у нас ситуация совсем другая. Но по факту оказывается, что те подростки, с которыми мы начинаем, взрослые люди даже, а уж подростки-то и тем более, с тех, с которыми мы начинаем читать Евангелие, установка исходная другая. И поэтому совершенно непонятна суть происходящих событий. И вот на этом мы выстраиваем нашу работу. Мы пытаемся с ребятами понять, в чем же разница между теми людьми, нами, и тем, что предлагает тем, к чему призывает Христос
в Евангелии. То есть вы сеете на благодатную почву, которая еще не заражена.
Это да.
Плевелами.
Точно.
Даш, а у вас было что-то духовное в вашем лагере?
Нет, ничего духовного в нашем лагере не было.
То есть у вас чисто интеллектуально?
Чисто интеллектуально, да.
Ну, сами-то, наверное, вы читали утро молитвы, или у вас не хватало времени, так уставали?
Читали, может быть, я перед сном всегда молитвы читаю, и все. А утром, как в обычном лагере, зарядка, и все, и сразу начинаются занятия, и все.
Хорошо, спасибо. А в вашем лагере как-то соблюдаются посты, Егор?
Духовным руководителем нашего лагеря является наместник Московского Данилова монастыря, архимандрит Алексей. И батюшка еще в стародавние времена, когда все только начиналось, он, в общем, рассудил так, что дети находятся на отдыхе, поэтому должны отдыхать, а потому, значит, нагрузка постов не должна быть очень сильной. И по его благословению мы соблюдаем посты, действительно, но они связаны лишь с ограничением на мясо.
Вот. То есть молочные у вас есть?
Да. То есть посты, конечно, соблюдаются, но вот так в облегченном режиме.
А есть какие-то ограничения по здоровью у вас и в других лагерях таких православных?
Ну, обычно, конечно, все лагеря, обычно, прежде чем взять ребенка к себе, собирают информацию о здоровье ребенка. В частности, конечно же, требуется справка от врача о том, что ребенок здоров и может ехать в детский лагерь. Это обычная форма 079, принятая, которая берется в поликлинике у своего участкового педиатра. Кроме того, конечно же, есть такая справка об отсутствии контакта с инфекционными больными. Но это стандартная, в общем, форма. Большинство лагерей сейчас, насколько я знаю, православные лагеря раньше этим как-то пренебрегали, сейчас ситуация упорядочивается, выравнивается, и большинство лагерей православных, про которые я знаю, они, конечно, эти документы тоже требуют. Ну, кроме того, со своей стороны, мы еще просим родителей очень внимательно отнестись к заполнению анкеты, в которой есть обширная сторона, связанная со здоровьем детей. Современная ситуация такова, что очень многие дети, несмотря на то, что от врача такую справку получают, они, тем не менее, имеют массу ограничений по здоровью, связанных с аллергиями, с особенностями и болезнями опорно-двигательного аппарата и прочим. И поэтому нам, конечно, очень важно иметь эту информацию, в частности, для того, чтобы брать ребенка в поход или не брать, потому что мало ли чего случится. Вот такая ситуация.
Да, к сожалению, сейчас очень много больных детей. У нас тоже в школу приходят, по статистике это 9 из 10 с какими-то ограничениями. Отличие вашего лагеря от лагерей Советского Союза заключается в чем-то? Что полезного, может быть, вы оттуда взяли?
Я могу сказать, наверное, самое важное здесь состоит в том, что те лагеря, работавшие во времена советского строя, отличались тем, что на них, как и на всю систему образования, была поставлена важная рамка. От них требовалось, чтобы они воспитывали будущего строителя коммунизма. То есть человека, идеологически поддерживающего существующий строй. И поэтому этот человек должен был обязательно отвечать определенным морально-нравственным требованиям. Этот человек должен был отвечать определенному пониманию мира. Вот у строителя коммунизма, у него понимание мира строго определенное. При другом понимании мира, при другом взгляде на мир, ты не будешь строить коммунизм. Просто не захочешь этого делать. Вот. Я очень хорошо понимаю, что это сильнейшее искажение, это сильнейшее заблуждение. Само то, что нужно построить коммунизм. Но я также очень хорошо понимаю, что для того, чтобы быть христианином, им нельзя быть, если нет строго понимаемого представление о том, каков же мир вокруг нас. И поэтому в этом смысле мы отчасти наследники той традиции, тех вот советских лагерей. Потому что нам очень важно задать детям образы героев, которые совершили в своей жизни важные ответственные поступки, как христиане. Советские лагеря задавали образы строителей коммунизма.
Ну, у них тоже были свои герои,
пионер-герои, конечно, да. Конечно, да. А нам важно сделать так, чтобы перестроить картину мира современного подростка из потребительской, из того, что мне на самом деле нужно все для себя, все для своего комфорта и удобства, все для своего успеха в социуме, в картину, когда я христианин, который только тогда христианин, когда служит этому обществу и служит Христу. Вот, и эта перестройка, она крайне сложна. Сделать ее можно только на, ну, как мы видим, только на ярких, практических образах героев, людей, которые это смогли совершить.
Ну и личным примером, наверное, тоже. Потому что я с вами соглашусь, вот глядя на нынешнее поколение, вижу, что действительно это потребленцы, которые привыкли только брать, ничего не давая взамен. А чтобы попасть к вам в лагерь, это сложно, там платно, большие суммы требуются.
К сожалению, да, к сожалению, я могу сказать, что наш лагерь достаточно дорогой. Это связано с тем, что на сегодняшний день мы не располагаем каким-то внешним финансированием, спонсорским или еще каким-то, которое могло бы поддержать нас в этом смысле. И поэтому вся нагрузка расходов по там, обеспечению проживания, питания, по работе педагогического состава, она вся ложится на плечи родителей. И тут я хочу сказать, что нас очень многие упрекают за то, что у нас так дорого. И говорят, ну, вы там наживаете и зарабатываете на этом деньги. У нас работает постоянный педагогический коллектив, который, чтобы сделать этот лагерь, он работает год. Он работает каждый день. То есть каждый день с утра до вечера люди выходят на работу, чтобы разработать эту программу. И, естественно, ну, получается, что, к сожалению, я очень сожалею об этом, и хотелось бы, чтобы лагерь был дешевле. Но, к сожалению, на сегодняшний день он достаточно дорогой, и уровень цен здесь, это он средний для современных вот светских лагерей, которые имеют ту или иную педагогическую программу. То есть есть светские лагеря разные, есть лагеря чисто отдыха, а есть лагеря с педагогической программой, обучающие там еще какие-то. Вот именно в сфере обучающих лагерей, имеющих педагогическую программу, мы на среднем уровне по цене оказываемся.
А есть ли какие-то более дешевые, если так можно назвать, лагеря? Потому что не все же родители имеют большие средства, чтобы отправить ребенка на летний отдых куда-то.
Безусловно, как я уже говорил, предложений сейчас по православному отдыху очень много. И практически каждый приход на лето делает свои приходские лагеря, и обычно в этих лагерях родители по мере своих сил оплачивают там питание и оплачивают минимальные какие-то организационные расходы. Такой лагерь получается очень дешевым. Даже те лагеря, про которые я уже говорил, общедоступные крупные лагеря православные, даже они, в общем, по отношению, скажем, к лагерю «Звезда Вифлеема», они дешевле. Я об этом крайне скорблю. Хотелось бы, чтобы у нас тоже было дешевле, но пока это не получается.
Спасибо. Насколько важно проводить свой досуг вместе с родителями? Даш, часто ли тебе это удается? Это ты водишь родителей куда-нибудь или они тебе?
Ну, пока, конечно, водят меня родители. Мы каждые выходные ходим гулять. Гулять в парке, на даче, когда находимся летом, на летних каникулах, ходим в лес, ездим в разные места, в храмы. Каждое лето у нас традиция посещать Гремячий водопад в Малинниках Сергия Радонежского.
А сами купаетесь?
Да.
А то многие боятся. У нас недавно была передача, как раз вот мы разговаривали о паломничестве. И я спрашивал у ребят, купаются ли они на крещении. Вот. Они говорят, мы никто не купаемся. Хотя у нас в школе ребят все, начиная с первого класса, на крещении мы купаемся. А у вас, Егор, родители как-то привлекаются к досугу с детьми?
Собственно, как я уже сказал, да, мы работаем именно как детский лагерь. То есть родители никак в программу, собственно, не включены. Хотя я вот здесь абсолютно поддержу Дашу и хочу сказать, что, на мой взгляд, очень важно ребенку проводить много времени своего свободного с родителями, когда родители действительно думают сами, размышляют, а как же построить для ребенка, ну, некоторую воспитательную программу, программу его развития. Когда родители вместе с ребенком ходят в музеи, там, вместе ходят в храм, вместе ходят на какие-то культурные мероприятия, тогда у ребенка всегда есть образец отношения к тому, что его окружает. Как к этому относиться? Ребенок зреет, как взрослый человек, видя отношение родителя к тому или иному событию, к тому или иному явлению в мире. Я считаю, что это очень важно.
А сотрудничаете ли вы с другими лагерями? Вот, например, в нашей школе есть такая традиция, нас приглашает школа, там, правда, и мальчики, и девочки учатся, у нас только одни мальчики, из Переславля. И вот у них есть там свой кадетский корпус, и они устраивают кадетские слеты. И вот в начале лета тоже, в каникулярное время, мы с удовольствием к ним ездим, потому что у них там проходят разные мероприятия, и интеллектуальные, и военные, вот Зорница там, и ребятам очень нравится у нас ездить. Как у вас с этим обстоит дело?
У нас ситуация такая. В отличие от школы, в которой дети все время постоянные, одни и те же, у нас лагерь, в который дети приезжают на каникулы, и поэтому очень высокая сменяемость состава ребят. И когда, скажем, у нас начинаются осенние каникулы, которые длятся 7 дней, в лагерь приезжает 50 ребят, по большей части друг друга абсолютно не знающих, не знакомых друг с другом. И у меня есть 7 дней на то, чтобы дети уехали из лагеря людьми совершенно с новым представлением о жизни и о мире. Людьми, которые реально заинтересовались верой и церковью. И поэтому тут нельзя даже ни минуты потерять. И тут очень сложно в такой ситуации построить взаимодействие с кем-то еще извне, потому что, ну, это жестко простроенная педагогическая программа, достаточно сложно. Поэтому мы и не ориентируемся на то, что в рамках наших программ лагерных сотрудничать с какими-то другими лагерями. Вроде бы другая задача стоит. Хотя одновременно с этим у нас есть другой проект, постоянно работающий. Это молодежный проект «99 овец». О нем можно узнать в интернете, о нем можно узнать ВКонтакте. Вот, это проект, который включает в себя старших подростков, которые у нас в лагерях были много-много раз. Вот. И этот проект, он постоянно действующий. Ребята встречаются 2 раза в неделю, у них есть свои творческие дела, они делают свои фестивали, и уже вот эти ребята готовы взаимодействовать там с другими творческими коллективами, готовы куда-то выезжать, с кем-то там знакомиться и так далее, потому что это постоянный коллектив. И это действительно интересно.
Даша, а у вас как в школе? Есть ли такое сотрудничество с другими школами, с другими коллективами?
Конечно, есть. Все акции, которые организовывает наша школа, мы ездим по Москве, у нас очень много акций, такие как «Рубежи славы». Это разные сотрудничества. Собираются в городе Зеленограде на «Вечный огонь». Или такие, как «Чужих детей не бывает». Мы собираем, у нас каждый год в школе проходит эта акция, собираем детскую одежду, детские игрушки, Также собирают, такие же акции проходят и в других школах. И все это потом отвозим в детский дом номер 8 в городе Фрязино.
Спасибо. Егор, расскажите, пожалуйста, вот информацию какую-то, которой полезной вы обладаете, родители могут получить, вот, кроме вашего сайта, вот программы какие-то. Ну, им же тоже не безинтересно, наверное, что-то почитать, что-то почерпнуть новое, потому что у вас же наработано это все.
Я могу сказать так, что, конечно же, какими-то представлениями за 10 лет напряженной работы, какими-то представлениями о том, как работать с подростками, мы, безусловно, обладаем. Но, честно хочу сказать, за 10 лет работы мы, конечно же, накопили определенный опыт работы с подростками, но 10 лет это мало для того, чтобы сделать какую-то литературу, для того, чтобы всерьез обобщить этот опыт и сделать популярную литературу для родителя. А ситуация современной семьи, она такова, что в ней обычно 1-2 ребенка, как норма. А ситуация лагеря – это ситуация, в которой у воспитателя 15-16 детей. И тут есть большая разница в способах работы, в том, какие методические рекомендации я, как руководитель, даю воспитателю, и какие методические рекомендации я мог бы дать родителю. В этом смысле я бы очень хотел в будущем открыть постоянно действующий семинар для родителей, на котором вместе с родителями обсуждать вопросы христианского воспитания, обсуждать вопросы о том, а как же все-таки вырастить из наших детей ответственных, взрослых, не инфантильных людей, способных в будущем и семью свою создавать ответственно, и общество наше развивать, и церковь как-то поддерживать. Да. Но пока на сегодняшний день, к сожалению, нет. Этот семинар не создан. Я очень надеюсь, что мы сделаем это в следующем учебном году.
А в других школах или вот где поучиться родителям вот на таких семинарах? Обладаете ли вы какой-нибудь информацией?
Да, я могу сказать, что, ну, в частности, у нас в Патриаршем центре духовного развития детей и молодежи, вот нашей головной организации, есть достаточно интересная работа психологов, такой семейный клуб, и о нем можно подробно узнать у нас на сайте. То есть я сейчас не возьмусь как-то рассказывать, потому что боюсь переврать, но подробную информацию можно получить на сайте Патриаршего центра.
Спасибо. Егор, а скажите, пожалуйста, вот в межсезонье ваш лагерь функционирует? И если там что-то происходит, расскажите, пожалуйста. Потому что лето, понятно, это очень большой период. За 3 месяца, конечно, можно много успеть. Но когда время зимних каникул, а тем более весенних и осенних, там всего неделю. Как вот это время можно использовать для себя?
На мой взгляд, как раз-таки летний период, он в этом смысле очень простой. Родители имеют огромные возможности для того, чтобы, с одной стороны, и самим взять отпуск, уехать вместе со своими детьми куда-то отдохнуть. С другой стороны, и лагерей очень много открывается, и каких-то досуговых мероприятий очень много проходит. А в то же время 7 дней там в октябре-ноябре или 7 дней в марте, которые выделены под школьные каникулы, это проблема. Потому что родители не могут это время провести со своим ребенком, естественно, они работают. Вот. И поэтому, на наш взгляд, это очень важно, делать программу детского лагеря в этот период. Собственно, да, программа отличается очень сильно, отличается своей насыщенностью. 7 дней – это не 14 дней, это не 21 день, и нет такой возможности, какая есть летом. И одновременно с этим ребята в учебный период очень много времени проводят за партами, в учебе, в интеллектуальных напряжениях. И поэтому вроде бы лагерь должен дать совершенно новую деятельность, совершенно по-новому дать им возможность себя здесь выразить и себя здесь раскрыть. И поэтому осенние, весенние, зимние лагеря достаточно сильно отличаются. Отличаются в первую очередь тем, что нужно построить программу так, чтобы дети максимум времени проводили на улицу и одновременно с этим не замерзли и не заболели. То есть нужно обеспечить очень много подвижности на улице.
Ну, какие-то подвижные игры, лыжи, коньки.
Ну, да. Кроме того, нужно обеспечить очень много творчества. При всем моем уважении к работе школьных педагогов, в общем, основная их работа проходит именно в том, что они требуют от детей напряжения интеллекта. а не напряжение именно творческих способностей, когда ребенок может сам, и от него востребовано, когда он сам что-то делает, сам порождает некий новый творческий продукт, делает свой собственный творческий прорыв. И поэтому наш лагерь в период межсезонья особое внимание уделяет вопросам там, постановок театральных сценок, вопросам, скажем, у нас есть такая технология работы, как создание символов и знаков, обучение ребят умению владеть образным языком, языком знаков и символов. И это очень сильно развивает творческие способности ребят. Вот, и подобные способы и методы работы, они очень сильно востребованы именно в период межсезонья. Зимний лагерь – это, пожалуй, мое любимое время. Почему? Потому что это период Рождества. Период, когда наиболее интересно, наиболее важно сделать для ребят волшебную сказку. Сделать даже не для ребят, я неправильно говорю. Сделать вместе с ребятами сделать волшебную сказку. То есть увести их из потребительского отношения к Новому году и Рождеству, когда «О, ура, мне дадут подарки! О, ура, меня сейчас вкусно накормят!» в совершенно другое, в то, что мы создаем праздник вместе, и этот праздник есть праздник, позволяющий нам открыть совершенно новое представление о жизни и мире. Открыть для себя Рождество совершенно по-новому, как событие мировой истории, как событие истории человечества. Это крайне сложно всегда, это крайне трудно дается, и всегда бывают те или иные какие-то накладки, сбои, еще что-то. Но одновременно с этим это очень интересная задача, очень яркое дело всегда. Вот закончился зимний лагерь, он у нас проходил со 2 по 9 января, и включал в себя, собственно, Рождество, сам праздник Рождества. И в этом зимнем лагере одно из самых ярких событий у нас был рождественский праздник, рождественская ярмарка на улице, которую полностью готовили сами ребята от начала до конца. То есть они делали и ярмарочные конкурсы, и, собственно, театральные выступления уличные, и колядки, и так далее. Это было крайне, на мой взгляд, важное дело.
Даш, а у вас как зимние каникулы проходят? Участвуете ли вы тоже в сценках Рождества? И еще в чем-нибудь ставите какие-нибудь спектакли?
У нас в школе тоже проходит театральный фестиваль. Каждый класс ставит свою постановку. Также всякие праздники организовываем сами мы, сами дети в школе. Мы очень любим, ну, активно проводить время зимой, катаемся на коньках, ходим с ребятами во всякие парки, катаемся на лыжах, на коньках. Очень активно проводим время.
Спасибо. А зимние лагеря при вашей школе есть какие-нибудь?
Нет.
Ты была там в каких-то зимних лагерях?
Нет, в лагерях я зимних не была. Вот мне, ну, как я уже говорила, то, что отправили меня на зимнюю смену в лагерь команда вот на неделю, вот на этот территориальный съезд.
Егор, вы говорите, что для ребят важно, чтобы они своими руками сделали какой-то продукт, творчество. А у вас что есть? Вот у нас, например, в школе ребята все, начиная с первого класса, они занимаются лепкой. У нас кружок керамики. Они сами там, ну, уже постарше делают горшки, там, всевозможные кувшины. Кто-то расписывает. Ну, с маленьких они там делают изразцы. У нас сами обжигают, вот, и каждый по фамильным мы там записываем. У вас есть что-то такое, какое-то творчество, именно, которое в вашей школе как-то возобновлено? Ну и продолжает действовать.
Очень часто родители приходят, когда покупать путевку, да, оформлять своего ребенка в лагерь, они спрашивают, ну а сколько у вас кружков, какие, расскажите, пожалуйста. И это вызывает у меня все время некоторую улыбку. Не потому, что я противник кружков, не потому, что я считаю, что это глупость какая-то. Нет, я считаю, что кружки это очень важно и нужно. Но просто формат лагеря таков, что реально научить чему-то детей за такой короткий период практически невозможно. Вот. И поэтому мы на заре своей работы пробовали это делать, пробовали действительно приглашать тех или иных специалистов, которые будут вести кружковую работу, потом, в принципе, от этого отказались. Понимаю очень простую вещь. Вот у нас есть конкретно воспитатели, те, которые руководят отрядами детскими. И каждый из этих людей скорее всего, что-то умеет делать руками такое, что не умеет другой. А если не умеет делать руками, то, скорее всего, этот человек пишет стихи, или, скорее всего, этот человек хорошо разбирается в стихах. Или, вот у меня есть совершенно уникальный человек, который пишет сейчас диссертацию по философам немецким 18-19 веков, этот человек реально разбирается в философии. И, соответственно, каждый студент в этом смысле имеет свое увлечение, свой интерес, и он реально может этим поделиться, это подарить детям. Показать детям ту сферу, в которой он действительно других людей превосходит, как особенную грань алмаза, на которую имеет смысл обратить внимание, заинтересовать этой сферой. И поэтому, как таковых кружков нет. Основная задача – повысить внимание и интерес ребят к реальному миру, показать, что реальный мир гораздо глубже и интереснее там виртуальных реальностей, каких-то иллюзий.
Спасибо. Ну, конечно, это надо помнить, что компьютер никогда не заменит ни друзей, что настоящие друзья, они виртуальные не бывают. И вот в этих лагерях, я думаю, что и ребята много встречают и себе друзей, с которыми они потом могут и общаться после этих лагерей. Наша передача, она, к сожалению, подходит к концу. Я думаю, что мы очень важную тему сегодня затронули, как досуг детей в каникулярное время. И думаю, что наши радиослушатели много подчеркнули для себя и как-то на лето уже будут планировать свой отдых. А интересующие их вопросы, они могут присылать нам на радио на короткий номер 5522. Только в начале своего сообщения не забудьте поставить, пожалуйста, слово «Вера» на русском или на латинском языке и через пробел написать текст своего вопроса. Напомню, что вы слушали программу «Детский час» на радио «Радонеж», которая выходит при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям. А нашими гостями и соведущими была Дарья Ерзикова.
До свидания.
И директор детского православного ориентированного лагеря «Звезда» Вифлеема Егор Владимирович Ковришкин.
Спасибо большое. Всего доброго.
Программу вел Роман Афанасий. Всего доброго. До свидания.
В эфире радио «Радонеж».